ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। Шримад Бхагаватам, пятая песня, 18 глава, молитвы жителей Джамбудвипы, краткое содержание главы. Не читали, да, это? Не читали, краткое содержание. Такой в порядок ведического изложения. Сначала говорится о том, о чем мы хотим сказать, потом раскрываем тему и в конце, о чем мы говорили. То есть трижды, да? Сначала, в середине, в конце. Так Кришна проявляется. Поэтому сначала краткое содержание. В этой главе Шукадева Госвами рассказывает о различных варшах, образующих Джамбудвипу, и о том, какому воплощению Верховного Господа поклоняются в каждой из них. Иначе мир не поддерживается, если там нет поклонения. Мы говорим о разумной форме жизни. Если нет поклонения высшему разуму, то этот мир не может существовать. Разум становится разрушительным тамаса будхи. Гибнут люди, цивилизации, все рушится. Разум предназначен для медитации на что-то высшее, то есть отличное от своего уровня, превосходящего разум. Если это отвергается, высший разум, то начинается естественное соперничество жестокое между разумными живыми существами и приводит к уничтожению. Но сначала приводит к гневу, раздражению, к злословию и затем к уничтожению. Это описано в Бхагавате. Итак, на каждой двипе есть поклонение, иначе они не будут существовать. Правителя Бхадрашва Варши зовут Бхадрашрава. Бхадра означает благоприятный, Бхадра слово. Шрава от слова Шравана, слушание. Видите, какое имя? Бхадрашрава. Правитель. Можно понять уже, да, что это означает. Имя не дается случайно. Название. Вместе со своими многочисленными слугами он всегда поклоняется Господу в образе Хаягривы. В конце каждой калпы, когда демон Агьяна похищает ведическое знание, является Господь Хаягрива, чтобы спасти это знание и возвратить ему, его Господу Брахме. То есть за ведическим знанием охотятся также и демоны. То есть они понимают, если вы превосходите кого-то в знании, вы победите. То есть они это принимают для господства знания. Если вы опережаете все другие в знании, в науке, в технике, вы будете господствовать. Поэтому они тоже интересуются знанием, и ведическим, и другими знаниями. В части Джамбудвипы, которая называется Хариварша, возвышенный, преданный Махараджа Прахлад, поклоняется Господу Нарисимхадеве. Явление Господа Нарисимхадева описывается в 7-й песне Шримад Бхагаватам. Следуя примеру Махараджи Прахлады, обитатели Хариварши всегда поклоняются Господу Нарисимхадеве. И надеются, что он милостиво позволит им с любовью служить ему. Надеются. Есть надежда. То есть он примет их в слуги, в какое-то окружение, особое окружение слуг Господа. У них тоже есть надежда, как у нас. Это нам знакомо. Знаете, это в другой части вообще Двипы, но что касается духовных сфер, это нам становится знакомо, понятно. Значит, можем понимать жителей разных планет на духовной почве. А на материальной почве вряд ли это возможно. То, как устроено тело полубога, мы даже себе представить не сможем. И объяснить невозможно современным ученым. Никто не сможет. Но в 15 главе Бхагавад-гиты Кришна перечисляет различные качества, которые созданы им для всех живых существ на разных двипах. Все стремятся к бесстрашию, к бессмертию и так далее. Есть и страх, и другое. Все испытывают все одно и то же. Поэтому Абрамам Бхаванал Лукапу Нараварти Нарджуна, то есть от высшей до низшей планеты, все это пронизано одним сознанием – страхом смерти. Это пространство страха и смерти называется материальное пространство. А духовное – пара вьема, сверхпространство, страшие и бессмертие пространство. Здесь даже само пространство внушает страх человеку, бездны эти вселенские, потому что у него не хватает жизни преодолеть это. Смерть ставит предел, поэтому вызывает страх. Находит прибежище на этой двипе, на планете Земля, на одном из континентов, в одном лишь городе континента или деревне, еще вернее в одной квартире или норе, например. Это он ищет там прибежище, там все спокойно чувствуют в квартире. Уже выходя на улицу, где много пространства, уже есть беспокойство. Но в квартире, когда двери закрываются на замок, какое-то есть бесстрашие. Если замок хороший, конечно. Ну, вот так, с таким юмором, да. Но есть сверхпространство, описывается. Здесь же описывается, конечно же, материальная сфера, как она устроена. Важно понять, что она основана на поклонении. Вот как ни странно, не на экономическом процветании, а на поклонении. И Кришна это объясняет. Он говорит, что сначала дхарма должно быть поклонение, потом артха, потом экономическое развитие. Сегодня они переставили местами эти вещи и считают, что артха важнее всего. Ну и видите, что происходит в мире из-за этого, когда нет поклонения. Поклонение, почтение, и все. Люди становятся врагами. Хотя мы не враги. Никому. И не друзья. Мы одна семья. Но они не знают об этом. Авкету Мала, ваш Верховный Господь Хришикеша, пребывает в образе Камадева. Живущие там полубоги, также богиня процветания служит ему и днем, и ночью, то есть круглые сутки. То есть такие варши есть еще, где нет такого понятия, как у нас, сонное бодрствование, немножко другие понятия. Они есть, но другие. Даже во сне они могут действовать. Некоторые люди этой эзотерики, ну, понимают, что это возможно, и даже такие практики хотят создать, чтобы во сне тоже там как-то осмысленно жить. Но мы не видим успеха в этом плане у них на Земле. Тут низшие гуны, они не дадут освоить это пространство. Сон будет больше относиться к беспамятству у нас, чем к осознанному существованию. Но здесь описывается, вот Ришикеша управляет чувствами. Чувства могут быть пробужденными даже во сне, но в другой форме. И был такой преданный Расикананда, это старые истории. Возможно, после явления Господа Чайтаньи он был, я не помню. Но он именно так жил, описано биографами. Он весь день проводил в фестивалях, каждый день воспевание святого имени, увлекая людей в киртан. А ночью во сне повторял 64 круга мантры, садами занимался. Также был преданный опять мне Шаранга Тхакур, вспомнил. Он имел ситхи, поэтому мог жить под водой, и там он пошел, чтобы никто не беспокоил. Он на дно Ганги опускался и там повторял свои круги. Такие интересные примеры есть. Но он обрел эту ситху после клинической смерти, после смерти фактически. Он утонул в Ганге в день своей свадьбы. Упал с моста, и невеста лишилась мужа. И тело проплывало его, уже утопшее. Его лаканат, надо вспомнить, кто из ачарьев его, он не хотел принимать учеников. Не забывай имена уже. Нужно освежать память. Майяпури эти истории мы слышали. И его стали упрекать, что не принимают учеников, что при себе все держит. Он тогда поклялся: первый, кого я сегодня увижу, вот, получит посвящение. Пошел утром умываться в Гангу, и это тело проплывало утопшего. Он коснулся его, оно жило и получило посвящение. И так он мог жить под водой, поэтому у него были ситхи. Вот, ну, с нами что будет, посмотрим. Какие у нас ситхи проявятся. Пока мы хотим денег, это единственная наша ситха, нереализованная. Все остальные ситхи есть, только денег нет. Такое мышление людей, ну что поделать. Нельзя эту тему обойти сегодня, касаемо денег. Они примут любую религию, если она приносит доход. Сегодня так. Любую. Какую угодно, лишь бы доход приносила. Так. Господь Ришикеша, действуя через свои 16 частичных проявлений, наделяет все живые существа физической и душевной силой и способностью влиять на других. Это Ришикеша. Имя. Это качество. Вот эта способность от него. Физическая сила, душевная, не духовная, душевная сила – это тонкая энергия и способность влиять на других. Это связано все с чувствами. Если у вас развиты чувства, вы способны влиять на других. Но если вы не чувствуете, о чем говорите, это не повлияет на других. То есть Ришикеша дает эти чувства. И, ну, как говорю, вкус духовный, ощущения духовные, можно передать их. Это влияние. И все преданные, особенно инициированные, они имеют силу влияния на окружающих людей. Поэтому им говорят: проповедуйте. Никто не обладает такой силой влияния, как преданные, получившие посвящение. Одно из несовершенств обусловленной души заключается в том, что ее постоянно одолевают разные страхи. Однако, по милости Верховной Личности Бога, она может навсегда избавиться от этого недостатка, присущего материальной жизни. Вот почему только Господь достоин того, чтобы его называли Верховным Повелителем. Страх и бесстрашие. Мы видим две вещи. Бесстрашие мы понимаем больше как преодоление страха. Он есть, но мы преодолеваем его. То есть не то, что он отсутствует. Он всегда есть в материальном мире. Но тот, кто преодолевает страх, ощущая его, называют героем бесстрашным. То есть героизм именно в том, что не в том, что он не чувствует страха, а в том, что он чувствует страх, но преодолевает его. Так люди ценят это. Но есть настоящее бесстрашие, где страха вообще нет. Вообще не существует страх. Это пространство бесстрашие называется паравьёма, то есть духовное пространство. И душа к этой категории относится. Но душа, она когда связана с материальным миром, она пронизана этим страхом, временностью, непостоянством, вот, неожиданными всякими поворотами судьбы, счастьем, несчастьем, потерями, приобретениями. Это всегда висит, как дамоклов меч, ненадежность, неестественность как бы существования в материальном мире. Как Прабхупада говорит, в самолете вы летите, то же самое. Вы всегда будете несколько напряжены пока в полете, потому что это неестественное ваше положение там в воздухе. Спускайтесь на землю, чувствуйте себя лучше. Уже такого страха нет, скажем. То есть это неестественное положение души в материальной среде, называется страх. А ее как бы суть бессмертия, поэтому там нет страхов. Там невозможно ей навредить каким-то образом душе. Но душа связана с Богом, иначе она не душа. Тогда мы не назовем ее душой. Назовем это брахман просто, что-то безличное. Что-то существующее и несуществующее одновременно. Брахман – это безличное состояние. То есть, если нет личности, нет индивидуальности, то и нет существования фактически как такового. В полном смысле. Но оно все равно есть. И в то же время его нет. Ну, неполноценное существование. И что самое удивительное, что в этом неполноценном существовании осознание себя только душой, без Бога, личность сохраняется, индивидуальность. Вот, неудовлетворение остается. Что личность не исчезает, если я осознаю себя только душой без Бога. Без Бога. Сейчас масса людей, которые хотят осознать душу без Бога, без гуру, без священных, сами. То есть, ну, до какой-то степени не могут продвигаться. Это тоже духовный путь, душу они признают. Но будет возврат обратно. Обратно в эту сферу страха, даже в сферу страха вернется обратно, потому что тут все-таки есть применение индивидуальности. То есть сильнее страха все-таки чувство счастья, наслаждения сильнее. А в области под названием Рамьякаварша все обитатели во главе с Ману по сей день поклоняются Матсьядеве. Матсья – это рыба. Матсьядева, помните. Господь Матсьядева, чье тело состоит из чистой благости, владыка и вселенной. Он повелевает всеми полубогами во главе с Индрой. В Хиранмая Варше Господь Вишну пребывает в образе гигантской черепахи Курмы Мурти, которой поклоняются Арьяма и все остальные жители этой области. А вот Таракуру Варше Господь Шрихари явился в облике вепря. Все жители той земли поклоняются именно этому воплощению Господа. Открывайте алтарь, там кабан. Ну и земной кабан – это что-то нечистое. Все удивятся, как вы поклоняетесь кабану. Он нечистый же. Нет, он трансцендентный кабан. И это очень такой веселый образ. Радостный очень. Он очень резвый такой, знаете. Клыки у него красивые. Глаза раскосые, желтые такие, как янтарь. Он ослепительно красивый на самом деле. По-настоящему понять содержание этой главы может только тот, кто общается с преданными Господа. Поэтому шастры постоянно призывают общаться с преданными. Говорится, что это гораздо важнее, чем жить на берегах Ганги. Сердце чистого преданного – это вместилище всех добродетелей полубогов и всех возвышенных устремлений. Тогда как в сердцах непреданных не может быть вообще никаких хороших качеств. Вот вам, материалисты, слушайте. У вас нет никаких хороших качеств. Как они скажут? Мы знаем хорошие примеры хороших людей. Иллюзия. Они обманут вас, эти качества. Они вас не спасут, эти качества. Что самое странное. Смотрите, ведь если есть хорошие люди, они должны спасти мир. А чего же не спасают-то? Значит, недостаточно хороши. Даже себя спасти не могут от плохих людей. Почему такие слабые? Значит, это иллюзорные качества, не настоящие. Настоящий добродетель, говорится, ее невозможно победить злом. Где-то говорится. Настоящие качества добродетели, они неразрушимы. Нет такого зла, которое могло бы победить добро. Вот с этой точки зрения мы можем понять, о чем речь идет. Итак, это лишь сентиментально говорить, что кто-то хороший здесь, кто-то плохой. Между ними принципиальной разницы нет, с трансцендентной точки зрения, между хорошими людьми и плохими людьми. Если они не преданы. Не преданы, значит, не постоянны в своих одетах, в своих действиях не постоянны. Он может делать хорошо, а потом изменится это направление. Более того, он даже потом запутывается, что хорошо, что плохо. Пример Пхишмы, например, дроны. Пхишма даже знал в совершенстве дхармы, и даже он запутался в этих хитросплетениях адхармы и дхармы. И даже Кхишму пришлось убить на поле битвы. Пришлось убить на поле битвы Курукшетри. Следуя примеру преданных, каждый должен понять, что Верховный Господь – это единственный, кто достоин поклонения. Нужно признать эту истину и отдать себя служению Господу. Бхагавад-гите 15.15 сказано: «Ведайшча сарвар агам эва ведья». Цель изучения вед состоит в том, чтобы начать поклоняться Верховной Личности Бога Кришне. Если человек изучил все ведические писания, но не пробудил в себе любовь к Верховному Господу, значит, его усилия были напрасными. Он лишь впустую потратил время. Лишенный привязанности к Верховной Личности Бога, он остается привязанным к семейной жизни, материальном мире. Итак, из этой главы можно сделать следующий вывод. В положенный срок надо оставить семейную жизнь и найти прибежище лотосных стоп Господа. Но вы уже все оставили семейную жизнь. Вы же не дома сегодня утром. Сейчас вы уже оставили семейную жизнь. Мы сейчас в храме слушаем Бхагаватам. И о семье даже не думаем. Как будто ее нет. Да? Это сознание Кришны. Но мы не лишаемся. Кришна потом напомнит, иди на работу. Напомнит ему о Бхагаватам, о Кришне. То есть мы не будем слишком привязаны к семейной жизни. Привязанность к семейной жизни – это серьезный порог. Вот это вот семейственность. Каждый для своей семьи старается и ворует у других семей. Семья – это свои люди, понимаете, там чужие люди. Вот какая философия. Это проблема семья. Давайте поймем, что есть большая семья. Мы оставляем маленькую семью, вот эту привязанность ради большой семьи, и маленькая семья не пропадет в этом случае. То, что есть в Большом океане, есть и в маленьком водоеме. То есть наоборот. То, что есть в маленьком водоеме, есть и в Большом океане. Но у людей не хватает духу на этот подвиг. Боятся. Вдруг обманут чужие люди. Вот мы собрались, мы практикуем вместе, мы уже образуем какое-то общество. И нам нелегко построить доверительные отношения, видите, тоже. Мы понимаем, что это так должно быть, но это нелегко из-за наших еще нарт, привычек и привязанностей эгоистических. Но мы уже понимаем, что нужно идти этим путем все равно. Вперед, терпеть нужно. Необходимое очищение. Первый текст Шишука Увача, конечно же. Это ответ. Татхача бадра шрава нама тарма сутастат кула патая пуруша. Адрашва варше сакшат бхагавато васудевасья приям танум тарма маим хаяширшабхи танам парамина саматина санитанье дам апхи гринанта упадхаванти. Проза. Тут много санскрита. Шри Шукадева Госвами сказал, областью, которая называется Бадрашва Варша, правит Бадрашрава, сын Тармараджи, или сын Ямараджи. Так же, как и Лаврита Варше, в Лаврита Варше Господь Шива поклоняется Санкаршане. Бадрашрава вместе со своими приближенными слугами и всеми жителями Бадрашва Варши поклоняется Хаяширше, всемогущему воплощению Васудевы. Господь Хаяширша – владыка религии, очень дорог своим преданным. Всегда погруженный в глубочайший транс, Бадрашрава и его слуги в почтении склоняются перед Господом и четко выговаривая каждое слово, возносят ему молитвы. В тексте здесь подчеркивается произношение мантр молитв. Четкость. То есть качественное произношение может помочь нам развить внутреннее обращение. Четкость звука может помочь в этом, когда мы языком пытаемся четко произносить слова. Так обучают, например, технически актеров. Например, как вызвать это чувство, как произнести так слово, чтобы чувство появилось. То есть от обратного чувства нет. Но я покажу, как нужно произнести эту фразу, где поставить акценты, с каким чувством. Они потом повторяют, и это чувство пробуждается у них. Они входят в роль постепенно, и можно помочь. То есть также здесь говорится, четко эти мантры произносить внимательно, выговаривая, проговаривая. И с настроений плачущего ребенка, потерявшего мать, например, еще такие даются наставления. Таким образом, можно пробудить в себе это вот особое чувство предания. Возносится молитва вот так внимательно, да. Тут нет комментария. Правитель Бхадрашрава и его приближенные произносят такую молитву. «Мы в глубоком почтении склоняемся перед Верховным Господом, средоточием всех религиозных заповедей, которые очищают сердце обусловленной души от материальной скверны. Снова и снова приносим мы ему поклоны». Это молитва. То есть это произнесенные слова. Теперь смотрите. От слова должны перейти в действие. Значит, что это означает? В глубоком почтении склоняемся. Я произношу слово «почтение» глубоко. Почитаю, склоняюсь. Теперь должен это сделать так, как я произнес. Вот что означает молитва. Не так, что произношу молитву и жду, когда исполнится мое желание. Чисто формальное, могу слово произнести. Но в почтении склоняемся перед Верховным Господом. Нужно осознать, что такое почтение, что такое поклон и кто такой Верховный Господь. Три фактора нужно знать, чтобы эта молитва была в действии запущена. То есть это называется самбанда гьяна, здесь первая строчка. Моя, кто я, кто такой Бог. Это Бог — это тот, кому я должен поклоняться. Так, я слуга, он Всевышний. Поэтому я должен почтительно относиться к нему, он обеспечивает всех живых существ, он поддерживает, он Господь каждого живого существа. Так, в этой молитве первая строчка. Повторяю, долгое время ожидается, что это осознание постепенно будет развиваться. Мантра будет действовать. То есть воля более осмысленна, если мы произносим и делаем поклон. Произносим и делаем поклон. Долгое время это происходит. И постепенно становится нашим ощущением, пониманием внутренним. Как это хорошо, оказывается. Как это правильно. Верховный Господь средоточием всех религиозных заповедей. То есть любая религиозная заповедь направлена на его удовлетворение. То есть к нему ведет. Религиозные заповеди есть, которые обеспечивают нам какое-то счастье в материальном мире, например. Они говорят: не убивайте друг друга, заботьтесь друг о друге, не обманывайте, не крадите друг друга, не завидуйте друг другу. И кажется, что это вот для человека. Не-не, это для Бога нужно делать. Материалисты потеряли эти заповеди, что Бога отвергли. Они знают их, но не могут применять. Потому что каждый Бог становится, если Бога нет. Каждый прав. Вот в чем проблема. От абсолютной истины они переходят к относительной истине и все теряют, запутываются. Тут же. Даже язык не понимают родной друг друга. Который очищает сердце, обусловленное души от материальной скверны. Больше никто не очистит. Идите к любому ученому, не знаю, психологу, кому угодно, доктору, врачу. Попросите очистить мое сердце от жадности, от зависти, от вожделения и гнева. Он вам пропишет таблетку, которая тормозит ваши центры. В овощ превращаетесь, и у вас ни вожделения, ни гнева, ни зависти. Тамагуна покроет. Так они лечат, да, психические болезни, которые вот... Также и черты характера, как их вот улучшить в наших отношениях. Кто сможет это сделать? Простить трудно, но простить для Бога это уже возможно становится. Если есть связь с Богом, это становится возможно. Невозможно становится возможно. Снова и снова приносим мы ему поклоны. Комментарий, что глупые материалисты не понимают, что они связаны по рукам и ногам с законами природы, и что эти законы наказывают их за малейший проступок. Такие люди ведут материальную обусловленную жизнь и думают, что очень счастливы. Снова и снова рождаясь, болея, старея и умирая, они не извлекают из этого должного урока. Поэтому Господь Кришна Бхагавадгите 7.15 называет таких людей мудхами, невеждами. Намам душкритина мудха прападенте наратама. Мудхи не знают, что тот, кто хочет очиститься от материальной скверны, должен поклоняться Господу Васудеве, Кришне, совершая аскезу. Смысл человеческой жизни состоит в том, чтобы очиститься, а не в том, чтобы безрассудно предаваться чувственным наслаждениям. Родившись человеком, живое существо должно встать на путь сознания Кришны и стремиться очистить свою жизнь. Тапа дивьям путрака янастатвам шутьет. Именно этому учил своих сыновей Господь Ришабхадев. Человек должен стремиться к очищению и ради этого подвергать себя аскезе. Ясмат брама саукьям тванантам. Все мы ищем счастье, но из-за своего невежества и глупости не можем понять, где настоящее счастье. Настоящее вечное счастье – это брама саукья, духовное счастье. Здесь, в материальном мире, мы испытываем некоторое подобие счастья, однако оно скоротечно. Недалекие материалисты не понимают этого. Махарадж Прахлада говорит о них так: «Майя сукья барам утва гаттавимутан». Эти глупцы прилагают огромные усилия, чтобы обрести материальное счастье. Однако это счастье призрачно. И потому в конце каждой жизни их ждет лишь разочарование. Одно слово «конец жизни» у них вызывает уже страх. Одно слово, упоминание об этом, что будет конец жизни. Представьте себе, какое разочарование ждет, когда приходит этот конец. Не просто слышит об этом, а когда он приходит, этот конец. Это жизнь материалиста, обреченная на такие вот страдания, глубокие страдания. Это называется глубокое страдание. Иногда говорят, что я не боюсь смерти, но есть люди, которые так не чувствуют, особенно страха перед смертью, им кажется. Но когда смерть приходит, они меняют свое мнение. Вы можете не бояться смерти, но как быть с вашими привязанностями? Не так, что мы не привязаны, и поэтому не боимся. Мы не боимся, потому что думаем, что там будет хорошо. Или там будет ничего, или как освобождение от страданий. Мы что-то придумали. На самом деле, когда смерть приходит, разрываются все привязанности. Глубокие привязанности, которые человек даже не подозревает. Он даже не знает. Он думает, я не привязан, я свободен. Любого спросите. Не, я не привязан. Он курит там, что-то еще делает. Я не привязан. У него там уже 3 жены было и так далее. Я не привязан. На работу ходит, деньги считает. Я не привязан. Как осел работает? Не привязан. Такая иллюзия. И когда смерть приходит, то разрываются все привязки. В принципе, сам принцип жизни его, это привязанность, сам принцип жизни его рушится. Это непростое испытание. Рождение, старость, болезнь и смерть. Ребенок рождается в шоке вообще. Слава Богу, что у него еще разум не развит. Если бы вы в таком разуме родились бы у кого-то другого, что бы с вами было вообще? Это моя мама, мой папа. Боже мой, зачем мне эта семья вообще? Если был бы разум пробужден, поскольку разум отнимается, мы находим прибежище в этой иллюзии, невежества. Ну, вот такие сравнения. Не все так плохо, как я говорю. Счастье есть в материальном мире. Просто оно, ну, не так уж устойчиво. Прабхупада не отрицал. Он говорит, ананда есть в материальном мире, но кратковременно. Помните этот виндсерфинг, Прабхупада наблюдал по волнам? Красиво, завораживающе, и так дух захватывает. Да, говорит, счастье есть в материальном мире. Но они часто падали. Говорит, ну, ответьте, ну, временно. Они, может, вечно на этой волне вот так вот. Либо есть захочет, либо волна его сбросит, либо что-то еще. Но все равно уйдет оттуда. В другое место куда-то его погонит, желудок или что, какое-то желание пробудится с места на место. Самое удивительное, когда человек находит счастье в этом мире, он не может долго наслаждаться им. Это очень удивительно. Он же мечтал всю жизнь. Но когда получил, не может долго наслаждаться. Нужно что-то еще, оказывается. И так бесконечно. Прочитали первый текст и вот суммарий, краткое содержание этой всей главы. В подробности она будет очень интересная, эта глава. как устроено. То есть здесь описывается устройство материального мира с точки зрения его поддержания, существования, сад, с позиции сад, не с позиции физических законов, как с чего состоит планета, где там магма, где там кора, вот они изучают ее чисто физическое устройство, а сторона внутренняя, как вселенская форма Господа, она описывается во второй песне, вселенская форма. И там говорится, что ее нельзя увидеть глазами, ее можно только вообразить, потому что эта форма не существует физически. Она имеет форму разума. Разум может понять, о чем речь идет. Как иначе физически объяснить, что зубы Господа — это искусство любви во вселенской форме? Есть зубы вселенской формы. Искусство любви. Явно, что это не анатомическое, не физическое объяснение. А что это? Поэзия просто какая-то умозрительная, которая не имеет отношения к науке, может быть. Просто какая-то красивая метафора. Нет, это наука. Это научная, но с позиции, совершенно другой позиции описывается это творение. Например, его ногти гладкие, а не источник электричества. Так говорится. А прямая кишка – это ад. Во вселенской форме есть прямая кишка. Где она? Видели ее? Ну, поскольку у нас есть прямая кишка, мы понимаем, что такое прямая кишка. Но мы не видим ее, да? Но она везде. Ад может везде проявиться. Ну, кишка может проявиться. Наша цивилизация сегодня в прямой кишке находится. В вселенской форме. Потому что там страх, там страдания, и там смерть, вот неверие, вот это все. Это прямая кишка. Спина Господа – это сомнение и безверие. Кто-то смотрит на него со спины, и вот он, видите, это с позиции разума описывается. Брама описывает это. Брама – тот самый разум творит этой вселенной. Описывает эту форму, которую он творит, с позиции разума, а не с позиции как бы химии и физики. Протонов, нейтронов и других вещей. А что, накопаются в этих вот штучках, ничего не могут понять. То есть, нужен необходим разум. Не просто наблюдение чувствами и умом, и фантазировать на что-то, анумана, придумывать что-то, гипотетический подход, эмпирический подход. Это примитивнейшая наука. Любая обезьяна умеет это делать. От нее же человек произошел, ученый, имею в виду. Ученый от обезьяны произошел. Он сам сказал об этом ученый, я не говорил. Дарвин сказал, все согласились, что ну ладно, вы это обезьяны, хорошо. Так и запишем, ученые это все обезьяны, потомки, прямые. Мы читаем Бхагавата, мы уже потомки не обезьяны, видите. Мы другой вид. Другой вид разума. Тело-то похоже, видите, а разум-то другой, видите. Есть тело разума еще. И телом разума вы увидите другую картину этого мира. Есть Творец в этом мире. Разум увидит это несложно. Несложно. И Дарвин тоже сомневался, потому что разум-то у него был, в принципе. Он понимал какую-то божественность, тайну этого творения. Но он сделал вот такой подход, публиковал, и его вот возвели на пьедестал. А сам он имел сомнения, как и все ученые, делающие открытия. Потом Прабхупада начинает свой комментарий со слова «глупые материалисты». Им обидно, конечно, читать такие комментарии. Но когда они читают, они не считаются материалистами. Но это про других. Не про меня. Преданные тоже так читают, верно? Глупые? Да, они все глупые. Точно, точно, точно. Но во мне еще тоже много сомнений материального сознания. Также нужно прочитать эту строчку первую. Иначе комментарий будет непонятен. Глупые материалисты. Во мне живет материалист. Так, вот про меня. Не понимают, что мне нужно понять, что не связано по рукам, точно я связан по рукам на законы природы. О, почему я должен поклоняться, почему я должен к себе применить это все? К своему материализму должен применить. Пока есть материальное тело, нужно читать таким образом. Когда уже в духовном теле мы возродимся, мы будем читать другие комментарии. Нам будут давать расу. А пока мы читаем, глупые материалисты. И должны быть в экстазе, что нас разоблачили. Наконец. Сам бы я до этого не додумался, что глупые материалисты. Никогда бы в жизни вообще. В голову бы такое не пришло. Но тут Кришна разоблачает Ачарьи. Вот, хорошо. Приятный обрадуется. Вот такая глава у нас сегодня. Обличающая. Какие-то вопросы?
Хари Кришна, Гуру Махарадж, пойдите, пожалуйста, поклоны. А вот говорили про страх и про привязанность сегодня. Вот у меня вопрос уточняющий про страх смерти и про привязанность. Вот получается, страх смерти, он из-за того, что нет пока отношений с Господом, да, развитых, вот эта любовь не пробудилась, то есть и есть сильные привязанности к телу и к родственникам. То есть получается, чтобы этот страх ушел, нужно вот эти привязанности как-то ослабить, они, соответственно, ослабятся благодаря развитию привязанности к Кришне, да? Или вот как? Поясните мне.
Тут возникает интересная ситуация. Если ослабевают материальные привязанности, то должен быть какой-то баланс. Потому что просто, если мы говорим, привязанности нет, то мы ничего не будем делать. Не так ли? С материальной точки зрения так оно и будет выглядеть, если нет как бы баланса, добавления чего-то более ценного, чем привязанность. С чего начинается этот баланс? Вы должны знать.
Привязанности к преданному служению?
Не в контексте говоришь, что чаще. Некоторые преданные привязываются к преданному служению и не хотят ничего делать в семье. Нет, это не помогает нам баланс установить. Карма, долг. Тогда должно быть острое осознание долга. Он выглядит как привязанность внешне. Но это не привязанность. Потому что мы это для Бога делаем. Карма. А выглядит точно так же. Мы также заботимся о семье, мы также поддерживаем все, заботимся, воспитываем, все делаем. Но не с позиции личных привязанностей, собственности, а с позиции дхармы. Тогда будет баланс.
То есть, получается, вот если сконцентрироваться на своем долге, то и вот, получается, как бы привязанность к Кришне тоже будет возрастать, и уже будет все равно становиться в каком-то теле, как, то есть останешься ты в этом теле, тебе другое тело дойдет, то есть ты будешь сконцентрирован и как бы дальше свой долг выполнять. Да, какой-то...
Дхарма порождает что? Артха. Артха что такое? Отвечай быстро.
Процветание, богатство.
Не только.
Ну, духовное, наверное, тоже какие-то богатства.
Экономическое развитие и качество в человеке. Это артха. Анартха и артха. Анартха это нежелательное качество. Артха желательное качество. Значит, деньги и хорошие качества должны быть. Это артха. Не только деньги. Который жадность поддерживает. Но еще должны быть и качества соответствующие. Тогда это артха. Значит, дхарма, артха. Уже в таком обществе вы будете счастливы. Где хорошие люди, честные, и есть материальное процветание. Из дхармы артха. Но артха приводит к чему? Кама. Вы можете быть счастливы в этом мире, наслаждаться достойным образом. Кама означает, что вы имеете... добрую, чистую, честную репутацию общества, уважительные отношения друг к другу. Это есть высшее счастье, считается в этом мире. И к чему приводит такая кама? К освобождению, желанию преданного служения. Чистое преданное служение. Никакого страха. Где страх? Но если мы не имеем дхарму, то эти пути тоже порождают противоречия, беспокойства и страхи. Если уйду в духовную практику, как моя семья, вот в таком духе все. Вот в таком духе все.
Хари Кришна, Гурудев, вам скажите, пожалуйста, вот когда Вселенная появляется, только еще Брама вот, там, на лотосе не появился, сам этот лотос, там планетная система в стебле и... который исходит в Гарбхадакша Вишна. есть получается, вот Хираньягарбха, золотое яйцо, оно еще духовно, то есть пока не появилось сознание именно Брама, которое начинает уже...
Ничего не понял.
Ну вот есть, говорится, творение Вселенной, и там описывается, что из пупка Господа Вишну, то есть появляется Брама на лотосе. То есть сам лотос, он духовный получается, вот этот лотос.
И ты веришь, что он так появился, нет? Прямо из пупка? Ты видел так?
Ну, вопрос именно в сознании. То есть Брама, да, заключается материализм.
Брама не видел, откуда появился лотос.
Да, он не видит.
Он сначала не видел.
Ну, то есть описывается материальные планеты, как Вселенные появляются. Но пока там нет сознания Брама еще, значит, это же духовное получается, если они из Господа Вишны исходят.
А что такое духовное, что такое материальное?
Ну, как раз вот от сознания зависит. Тут...
Нет, если Брамы не было, то от какого сознания зависит? Так лотос материальный или духовный, я не понял.
Ну, вот тут была лекция, Расараски Прабу обсуждали, что вот лотос, в принципе, это он сам одно из имен лотоса, название Панкаджа, то есть...
Нет, растет. Вы никогда этого не поймете, потому что нужно быть утаматикари, чтобы понять, что такое лотос Брамы. Он может быть материальным, может быть и духовным. Неважно. Вы этого не поймете, там другая логика используется. Что он непосредственно зашел с Господа Вишну. А Господь Вишну может создать материю из духа, а дух из материи. Для него это одна и та же энергия. Итак, Брама явился в лотосе, но он же не видел источника. У него было какое видение, духовное или материальное? Значит, лотос был материальным. Ну а потом он же увидел источник, значит, лотос стал духовным. Но мы пищу также предлагаем. Вот она материальная, предложили Кришне духовное уже. Так она, видите, духовная или материальная? Она может быть духовная и материальная одновременно. Как пища она материальная, как просад она духовная. А вы применяете обычную логику к этому. А история показывает, что Брама видел сначала материально, а потом видел духовно. Одно и то же. Просто увидел лотос с источником вместе. Вот и вся разница. Если вы что-то видите в связи с Богом, это уже духовное видение. У Таматикари же видит, что все духовно. Потому что все связывает с Кришной. Понимаешь?
Не зависит, и есть такие випхути, да, воплощения божественные, которые не зависят от нашего, они абсолютно.
Дело не в этом тут. Тут дело в том, что это взаимоотношения. Духовность – это взаимоотношения. Есть конституция материи и духа. Это техническая точка зрения. А суть их – отношения. От отношений зависит, материально это будет или духовно. Если уважаете человека, он будет к вам относиться хорошо. Если не уважаете, будет плохо. То есть, если вы духовно относитесь, он духовно тоже сможет ответить. Если вы материально, он материально ответит. Пример.
Ну, а тут...
Так он духовный или материальный? Он и духовный, и материальный одновременно. Просто есть тело, есть душа, и материя, и дух всегда присутствуют. Вот, пожалуйста.
Также можно в философию Майявады уйти, что если думать, что...
Не уходи туда, нет. Зачем тебе туда уходить?
Ну, рассуждаю чисто. Уйти.
Ну, то есть, да, рассуждаешься, что идешь к имперсонализму, я тебя понимаю. Отношения спасут тебя. Умственные измышления перейдут к имперсонализму, это факт. Отношения нет.
А помогите понять, пожалуйста, почему мы не видим, мы современные люди, даже обладая вот знанием Шримад Бхагавата в какой-то части, да, как устроен Джамбадвипа Бхуманда, вот мы не видим, что вот так оно и есть. Почему вообще вот эта иллюзия на мир сходит, что, что вот шарик там...
Потому что мы современные люди, ты же ответил на вопрос. Люди Кали-Юги. Ну что мы видим? Что мы видим в этом мире? Мы даже солнечный свет не можем видеть правильно. Мы даже то, что видим, не можем объяснить. Друг друга видим, мы можем не знать при этом. Что за видение такое? Кто-то понимает, что такое солнечный свет? Ученые не понимают. Современные, продвинутые ученые не знают, что это. Что такое электричество, кто-то знает? Я спрашивал ученых. Не знают. Как летают самолеты? Не знают. Как шмель летает? Не могут объяснить. Такой толстый, с короткими крыльями. Они математически посчитали, не должен летать. Назло летит, понимаете? Вот. Вот летит назло. Просчитали все эти вибрации, все там площадь крыльев там и все остальное. Не должен, но летает. Наука. Великая наука. Вы же помните, как они говорили, что живое существо мы скоро синтезируем в лаборатории. Ну и где? Даже микробы не могли произвести. Одну живую клетку не в состоянии, ничего не понимают. Что они видят? Поймите, что современные люди, о которых ты говоришь, они видят все через потребности языка, желудка, гениталиев. Их разум находится во власти этих потребностей. Почему йоги это все берут под контроль? Потому что тогда видите все по-другому. То же самое, абсолютно все по-другому. Вы уже не дерево видите, а видите Бога. Дерево тоже видите. Но вы видите что-то еще. Можете проэкспериментировать, хорошо, давайте, современные люди. Попаститесь дней 15. Вы увидите меня по-другому. Принципиально по-другому. Мы едим 2-3 раза в день. И смотрим на мир потом. У нас есть свой ритм жизни. Работа, деньги, заботы, квартира, близкие люди, дети, кто друг. И мы видим мир и через эту призму. Один фантаст написал рассказ, я помню, читал еще в школе. Для меня это было удивительно. Они прилетели на другую планету. Это было сравнение. Планета была такая же, как Земля. Жили тоже люди. Просто она называлась по-другому. И люди назывались по-другому. Язык был другой. И он создал впечатление другой планеты, как искусно описал. Но события те же самые происходили. И уже читая как бы со стороны, глядя на это, на эту жизнь, вы начинаете удивляться, а что за глупости такие? А, так это и у нас происходит, Боже мой. А мы не видим этого. Так все же очевидно. Нужно с точки зрения Бога посмотреть на эту всю ситуацию. Более высокого разума. И вы увидите другую картину. Друг друга увидите по-другому. Окружающий мир, пространство, звезды, вы видите все по-другому. Время по-другому будете сосчитывать. Это сознание другого измерения. Современные люди – это язык, желудок, гениталии и производная от этого всего жизни. Связывает нас. И наше видение во власти этих потребностей. Если преданный соблюдает 4 регулирующих принципа, 16 кругов мантры, он очень быстро начинает видеть мир иначе.
Спасибо большое, дорогой Гуру Махарадж. А вот желание выгоды, оно очень глубоко в сердце сидит. И, ну, не только в том плане, что вот что-то заработать, чтобы поиметь, а вот даже вот где-то поудобнее сесть, там, или повкуснее там что-то съесть. Вот так. Вот так от этого расчетливого разума избавиться.
Должен наесться до отвала, тогда пропадет это желание тебе. В старости это произойдет. пока есть пищеварение, конечно, мы думаем об этом, надо съесть, есть, есть, надо, я хочу есть, желудок мой беспокоит меня. Потом это постепенно угаснет, 90 годам примерно. Уж равнодушно смотреть, а едят, о, они что только не едят вообще. Мне попить что-нибудь дайте. Это естественно произойдет. А один преданный, он решил поститься, и Прабхупада сказал, почему ты не ешь прасад? Я аскезу совершаю, пощусь. Тебе, говорит, не надо аскезу совершать, поститься, нужно как раз есть прасад. В старости будешь аскезу совершать. Естественным образом. Ешь, ешь, нормально все. Поудобнее садись и наедайся.
Я про еду просто пример привел, а так вот, ну, в другой деятельности это тоже...
Я понимаю, аналогия та же самая. Всему свое время.
Махарадж, можно ли провести такую аналогию, которая описана, что в разных частях Вселенной поклоняются разным формам Бога? И вот на этой планете есть разные религии. Кто-то Аллаху поклоняется, кто-то Будде, там разным формам Вишну в Индии, йога. Можно ли сказать, что есть планеты там Аллаха, там и различных религий?
Есть такие планеты, Прабхупада говорил, да. Однажды он задремал в шезлонге на балконе где-то, это было, не помню, в Индии или в Америке. И ему приснился сон, увидел планету, куда уходят благочестивые мусульмане. Чисто мусульманская планета. Все киргизы туда, узбеки. А христиане на другую планету ведут. Там, где Христос находится сейчас. То есть пророк Мухаммед где-то же находится, и они туда, к нему должны идти. К пророку. А к Иисусу христиане благочестивые, искренние придут. У них есть свои планеты. Это описано косвенно, мы догадываемся, потому что Брахмалока — одна из таких планет, откуда приходят пророки сюда. Почему? Потому что там фактически она равна духовному измерению уже. Они испытывают страх от смерти, как мы. И смерть, как вот физически, она там даже не существует, там просто есть переход. Они не засыпают. Они переходят в другое измерение, и все, они утвернутся в духовный мир. Но там одна есть проблема серьезная для них. Нам это будет непонятно, что у них все хорошо. Какая проблема может быть там вообще, на Брахмалоке? И Брахма постоянно с Господом лично общается вообще, каждый день. И все они подобны Брахме, живые существа там. Они не могут найти себе покой из-за сострадания к живым существам, которые ниже находятся. Их это мучает. Поэтому есть такое предположение, что оттуда они могут из-за сострадания спускаться на какие-то ваши, как пророки, принося себя в жертву. Это предположение там. Мы не видели прямых текстов об этом. Но там написано, вот это сострадание не дает им покоя. А сострадание Иисуса Христа, оно сверхсострадание. Это не умещается в голове человека современного. На земле таких людей не существует. Они приходят с другого места. Так же, как Васудева Дата, Господа Читания Харидас Такур. Такие же персонажи. Раз сострадают, то они что-то делают. Они хотят что-то сделать, иначе это не сострадание. Иначе это сентиментальность будет. То есть Брахма беспокоится, и Брахмалока беспокоится о нас тоже. А вот что они, как они поступают, мы не знаем, как они действуют.
Гуру Махарадж, вы, отвечая на первый вопрос, сказали про дхарму. Как ее, где ее взять? Сам я могу выдумать себе дхарму, где-то мне кто-то должен дать ее.
она уже существует. Есть пол, возраст, ашрам, профессия. Все это относится к дхарме. Оно уже существует. Ты можешь себя уже увидеть через эту призму. Шастры помогают. Значит, ашрам, варна, пол, возраст. Уже можно опираться на эти критерии. Понять, что делать, что не делать. Или к чему стремиться. Она очевидна, дхарма?
Дорогой Гуру Махарадж, вот в продолжение вопроса по Джадвандвипу. Мы, получается, читаем Шримад-Бхагаватам, там есть слова, эти слова несут определенные образы, мы обусловленным образом эти образы воспринимаем. Получается, мы не читаем то, что там написано. Ну, как бы мы читаем, но мы все не воспринимаем даже вот эти вот представления о реальности в пятой песне Бхагаватам. Да? И получается, возможно, то есть что значит воспринять Бхагаватам, и возможно ли воспринять Бхагаватам таким, как он есть?
Как же сформулировать твой вопрос? Возможно или невозможно? Возможно его слушать в окружении преданных. Нам было сказано, что в окружении преданных это можно понять. В атмосфере преданности это можно понять, что написано. Или нет? То есть преданные могут создавать другое измерение мироощущения. Когда вместе собираются, говорят о Кришне, они могут создавать другое измерение ощущения, мироощущения. И в этом измерении мы начинаем чувствовать и понимать, что написано в Священном Писании. Непреданные эту атмосферу не создадут. Даже чтецы из профессиональных, которые хорошо читают Бхагаватам, они не создадут такую атмосферу, как преданные. Совершенно простые преданные могут быть. Не философы даже, неважно. Но у них есть привязанность к Кришне. Они могут в эту реальность входить.
То есть описания, дающиеся в Бхагаватам, например, касательно Вселенной, это не географические пространственные описания?
Это не географически невозможно. Вы не понимаете, это как пыль в воздухе планеты. Вы не понимаете, что это такое. Они видят эти созвездия там, вот, и думают, это вся Вселенная. Даже в телескоп они не видят ее границ. В электронный телескоп они не видят ее границ. Это только ядро Вселенной. А что говорить еще оболочки Вселенной? Мы это читаем, но у нас представление довольно как мультфильм мы видим в уме, можем поместить мультфильм. Все пространство мы не можем поместить в наш ум. Поэтому дается объяснение Вселенной, описание с позиции разума. Вообразить можно вселенскую форму, где есть руки, ноги, там и говорится руки, ноги, голова, спина, все есть там и прочее. Но в духовном теле Господа нет кровеносной системы или костной системы, от которой бы он зависел. Это прообраз для материального творения именно. Именно материальное творение так выглядит. И там описано, что есть сердце, есть кости, есть прямая кишка, есть зубы. И у них разные есть как бы функции, она разделяет себя. Для материального творения свое тело разделяет на части. Функционально, оно не делится на части, функционально это происходит. И разум начинает понимать, что это устройство, это тонкое устройство, но причем каждая часть его тела, она без границ, потому что это Господь, вселенская форма. Это не человек. Она не ограничена ничем, поэтому форма выражаема. Она заполняет все. Любая часть его тела, она заполняет все. Мы же о Боге говорим. Поэтому как ты географически это опишешь? Где он находится географически? Везде и нигде.
Имеется в виду, что делают преданные попытки как бы противопоставить описание Бхагаватам описанию материалистов географически. То есть они географически описание Бхагаватам противопоставляют географическое описание
материалистов. Нет, некоторые в пятой песне сведения даются точные измерения в милях или йоджинах. Физически даже даются. Расстояние до Солнца совпадает с наукой современной. То, что Бхагаватам. А до Луны не совпадает. Это беспокоит многих. Что вот лунное расстояние не совпало. Луна больше, чем Солнце, и дальше, чем Солнце, написано. И йоджины даются. Вот это проблема для преданных, для некоторых. Голову сломали уже. Даже ученые. Как же это объяснить? Все-таки ошибался, что я был с вами, а? Или ученые что-то не понимают? Но нет, наука не может ошибиться в расстоянии. И у нас начинаются проблемы. Ну ладно, забудем. Может ошибся Шугадева Госвами, хорошо. Простим ему эту ошибку одну. Одну ошибку можно простить. Ладно, мы прощаем ему. Нет, там никакой ошибки нет. Путь на Луну идет через Солнце, написано. Значит, удваивается расстояние. Они же просто по прямой измеряют пространство. А вы по прямой не попадете на Луну. Вам нужно пройти через Солнце, а потом на Луну. Они забыли дорогу. То есть подход шастры совсем другой.
Хари Кришна, душу мы можем понять по функции сознания. Функция души сознания. Что? Но это то, что мы можем понять. А у нее, вероятно, много уже функций.
Душа?
Да.
Непостижима. Вообще непостижима.
То, что мы можем, кроме сознания, мы остальное не можем уже постичь.
Умом имеется, душой можешь. Можешь действовать как душа, но даже когда ты действуешь уже как душа, ты не можешь это понять умом. Это сверхпонимание, потому что душа действует под руководством сверхдуши, не под руководством ума.
Разум тоже бесполезен.
Ты от себя будешь в экстазе вообще полном. Вот это да, вот это я даю. Так это же невозможно, неужели это я вообще? Ум отдыхает, от него он не сможет представить эти чудеса. Душа действует не под руководством ума человека, а под руководством сверхдуши. Как преданные санкиртаны книги распространяют? Сами удивляются, что происходит. Неужели это я распространяю? Пример есть.
Хари Кришна, Гурудев, вот вы читали, говорили о том, как повторять мантры, что нужно чисто произносить звуки, и не просто, чтобы это был пустой звук, а это относится и к маха-мантре, или нет. И, ну, в общем, вопрос, как правильно святые имена джапу.
Я попросил внучку прочитать стих на китайском, на китайский изучает. Она где-то минуты полторы читала стих на китайском языке, я слушал. Может, больше. Ни одной буквы «Р». Как «Хари Кришна», «Хари Рама». Как они произнесут, им сложно в Китае. Что делать? Но если ты можешь произносить «Р», должен произносить хорошо. С них мало спроса, а с нас больше. Что родиться? Где? А, нужно сначала получить тело в России, и только потом букву «Р» произносить. Нет, они могут. Они когда настроятся, скажут «Р» могут. Но в речи им сложно вот перестроить свой язык. Хали лама, хали лама, лам лам, хали ли. Но, в принципе, они потом как-то повторяют. Слышно, рай есть. Мы слышали, китайцы приезжали в Майяпур. Как-то усилия моли делают. А русские повторяют «Кришна». Западный мир весь смеется. «Кришна». Это ваш «Кришна». Русские повторяют. Или говорят «Чайтанья». Раздражает западных преданных. Чайтанья. Чайтанья нужно говорить. Произносится Чайтанья. Чайтанья. Кришна. Чайтанья. В Арисе мы слышали Крюшна. Мы как смеялись, не знаю, на киртане. Стыдно нам было, конечно. Крюшна. Крюшна, ну что такое? Ну? И такая жалостная мелодия еще. Хари Крюшна. Ой, я не знаю, как мы пережили это. Смех и грех. Почему Крюшна? Ари, Ори так вот проговаривают. Ори так произносят. Но санскрит Кришна. Кришна. Если чистый санскрит, так я слышал объяснить. Кришна. Кришна. Там нет долгое «и», допустим. Или Кришна, нет этого долгого. Кришна, Кришна, Кришна. Потому что Кришна – это же Драупади. А если ты сможешь научиться выдерживать размер санскрита, когда читаешь шлоки Бхагаватам, ты сможешь войти в транс и других вводить в транс. Вибрации одной только. Мы слышали эти вибрации у Дравида Прабху, когда приезжал из Америки ученик Прабхупады, Брамачари, всю жизнь. Он еще жив. Он именно вот был мастером произношения шлок. Очень быстро читал санскрит с правильными ударениями, безупречными, как вот его определяли специалисты. Уникально это дело. И он на сцене в Москве, в зале, где была его лекция, пришел с виной, сел на асану, стал просто играть, вот этот фон создавать и читать санскритские тексты. И там несколько человек вошли в транс от звука. Если правильно размеры выдерживать. Попробуй. С гиты можно начать. В гите они простые тексты. В Бхагаватам есть сложные тексты. Но если учишься, то будет здорово, интересно.
Можно? Вопрос?
Да.
Хари Кришна. Спасибо большое за лекцию. Вы сказали, то, что религия, она, если приносит доход, то и материалисты примут. Вот как это можно в проповеди задействовать, чтобы самому поумнеть?
Стань богатым тогда, мультимиллионером. Скажи, это потому, что Хари Кришна, повторяю. Тирошанта Махарадж, ты же пережил однажды. Он любит с детьми общаться очень. Собирает детей и им проповедует, чтобы они мантру повторили. Как? Дети. И смотрите, я могу ушами шевелить. Детям очень интересно, как ушами шевелить. Они все собираются, смотрят. И у него уши вот так аж ходят. Вот. Он умеет действительно и так их шевелить. Уши. Все. Потому что Хари Кришна повторяет. И все берут четки тоже Хари Кришна. То есть это работает, видишь. Можешь начать с ушей тоже. С чего-то материального. Ты ему должен сказать так, что преданный живет по желанию. Он сам выбирает бедность или богатство. Это не навязывается ему карма. Если он чистый преданный, он сам выбирает стиль жизни. Но даже если он богатый, одновременно остается бедным. А если бедный, все равно остается богатым. Веди их в заблуждение. Но это так и есть. С точки зрения сознания Кришны, преданные себя не чувствуют ни богатыми, ни бедными. Потому что им ничего не принадлежит. Преданные везде как дома, как цыгане. Поэтому материалисты их боятся. Куда они придут, они сразу располагаются на полу, где угодно. Тут все, все с вами. У них сознание Кришны, потому что. Вы ведете себя плохо, они говорят. У них сознание Кришны. Привыкайте. У них нет чувства собственности. Кому это? Все Кришне принадлежит, правильно? Они неплохие, они нормальные люди. Но богатство тоже необходимо. В соответствии с природой человека, если он вайши, он должен быть богатым. Долг его быть богатым. Если он кшатрия, он должен иметь власть. Должен, обязан. И если он грехастый, он должен работать и никогда не брать милостыню. Иначе теряет честь. То есть у каждого есть свои правила и предписания, культура существует. Должен объяснять не только с позиции, скажем, выгоды, а в целом объяснить, что такое вообще эта система жизни, как она устроена в сознании Кришны. Тогда они начнут что-то понимать. А так они подумают, что каждый человек станет богатым, повторяя Хари Кришна. Нет. У большинства таких даже желаний не будет. Большинства преданных не будет. Деньги могут переходить, но без желания богатства. А если вы желаете богатства именно, вы всегда будете жадным и нищим. Объясним это все. То есть это проповедь.
Хари Кришна, Читани Чанчан Прабху. Вопрос про ум, настроение людей по отношению к пророкам. Вот, например, Иисус, это величайший святой, и люди, они, ну, насколько я знаю, я не очень велики мне познания в христианстве, они сначала его встретили с радостью, с большой, ну, вот верное воскресенье, наверное, поэтому отмечают, а потом они же вели его на распятие. То есть, что такое происходит, почему меняется настроение, и что такое пророк говорит, что людей побуждает ненавидеть его, они готовы его убить. Что такое?
Там описано в его истории все это. Можно понять через Евангелие, то, что ты спрашиваешь. Люди ведут себя по-разному перед духовным человеком и перед власть имущими. Они находятся под влиянием власти имущих больше, чем под влиянием духовного человека. Только его 12 апостолов могли выдержать это все. И то не все, они были напуганы этими событиями. Они тоже боялись власти. Петр был как бы лучший из них. Иисус признал его. Он будет как бы их лидером. И он сам сказал, что я ради тебя готов на все, ради Иисуса, когда узнал, что он будет распят, на какой-то преданно распят. Петр был уверен, что он защитит его. Уверен был в этом, когда общался лицом к лицу с ним. Но Иисус сказал, и не пропоет трижды петух, как ты отречешься от меня. Не пропоет петух, как ты трижды отречешься от меня. Перед лицом власти и наказания он сказал, я не знаю этого человека. Сказал, так ты же вроде с ним был, ты его человек? Нет, говорит, я не знаю этого человека. И сам до конца жизни потом раскаивался. Это описано в Евангелии. Не говоря уже о простых людях, это были его апостолы, которые видели все эти чудеса, его могущество видели. Даже у Петра были какие сложности, смотрите. Они потом, через его подвиг, через его распятие, они обрели силу. Они все потом жизнью расстались, пожертвовали, кроме Иоанна. Все до единого. А Петра распинали вниз головой, он просил, насколько помню. Сказал, моего учителя распяли так, я меня вниз головой распините. То есть они добровольно, они как бы осознанно это делали, они проповедовали по страхам смерти, они пошли на смерть. Но это благодаря его уже примеру. До этого примера они еще сомневались, испытывали страхи. Это все описано в Евангелии. Я, может быть, не все точно сейчас буквально наношу, но если почитать, смысл, наверное, будет тот самый.
Ну, а вот сама, ну, скажем, толпа людей, их же не принуждали, но они сами умонастроили.
Нет, там был Понтий Пилат, как вы не понимаете. Ну, то есть там была власть Цезаря.
Именно, да?
Ну, а как ты думаешь? Ну, а как ты думаешь?
Я просто вот смотрю, у меня была такая ситуация жизненная. И я людям очень смиренно говорила правду. Ну, факты какие-то. А у людей из-за их каких-то ожиданий других, я не проповедовала, это просто была вот трагичная такая ситуация. А у них такая ненависть, потому что они ожидали другого от ситуации. И тут я со своей правдой. И у людей была ненависть. Я прям видела, они готовы были меня, не знаю, убить там. И вот из-за того,
что... Ну, пожертвовала своей жизнью нормально.
Нет, тоже это не стоило того.
Нет, этот вопрос нужно рассмотреть индивидуально. Мне нужно понять причину.
Я что-то почему-то вот подумала, ну, размышляла, думаю, почему такое с людьми происходит? Вот эти чувства не удовлетворены, они готовы убить. И вот и потом мне уже позже пришла вот эта аналогия.
Так в чем твой вопрос-то?
А?
Вопрос в чем говорю?
Ну что, почему люди вот, ну то есть что происходит с людьми, что ими так движет, что вот...
Даже... Смотри, я тебе объясню, что происходит с людьми в целом, в принципе, что происходит, да. Почему это может происходить. Прежде всего потому, что они тебе не доверяют. Сначала нужно доверие установить, потом говорить истину. То есть истина не передается в такой атмосфере. Без любви и доверия она не передается. Это парампара. Сначала нужно создать атмосферу доверия. Как это делается в ведической культуре? И человек не идет к парамахамсе, он не верит в Бога, допустим, так. Верит полубогов, там, не знаю, у него есть, он поклоняется Кали, кто-то еще никому не поклоняется, тантрики существуют, духом поклоняются тоже. Он идет к браману, который говорит о здоровье и о будущем. А это всех интересует. И тантриков, и не тантриков. Они приходят к браману, он берет карту, говорит им будущее. И говорит о аюрведе, о здоровье. И люди придут все, все подряд. Но, общаясь с браманом, они понимают, что он знает, говорит, полезные вещи. Доверие просыпается. И вот тогда, когда у него доверие к ведической культуре, к шастрам просыпается, он уже может говорить более высокие вещи.
Ну,
так устроена ведическая культура.
И с властью то же самое. То есть, по сути, у них тоже доверие, но только другого типа, со страхом оно там какое-то, да? Тоже оно,
не смешивая власть, не это смешивая. Отдельная тема.
Угу.
Власть – это отдельная тема.
Ну, я помню,
тот, кто стремится к власти, ты его ничем не остановишь. Никакой проповеди. Камса шел до конца.